Привет, я Алла Малабил.
Я Зоя Бойцева.
Мы основатели организации «Я тебя слышу» и работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.
Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом, от момента постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешных слабослышащих молодых людей.
Как выбрать детский сад для наших детей с нарушенным слухом? Ребенку можно пойти в массовый детский сад или это должно быть специальное учреждение? И чем вообще отличаются эти сады и какие специалисты в них работают? Вопросов у нас очень много, но ясно одно. Самое главное, чтобы ребенок оказался в подходящей именно ему среде.
Чтобы во всем этом разобраться, мы поговорили с Мариной Гурьевой. Она сурдопедагог детского сурдоцентра Санкт-Петербурга.
Марина Геннадьевна, как выбрать детский сад? И какой? Коррекционный, логопедический или массовый?
Наверное, правильнее будет поставить вопрос так: в какой садик нашего ребенка могут взять и в каком садике он может обучаться до школы? Раньше наши дети могли попасть как в специальный садик, коррекционный сад по слуху, в массовый садик, это разрешает наш закон по образованию. И некоторые дети попадали в речевые или так называемые логопедические детские сады. Но, к сожалению, с прошлого года в госреестре появилась такая запись, что коррекционные сады, которые работают с детьми с нарушениями речи, должны брать детей с нарушениями речи, не имеющих нарушений слуха. И вот эта фраза сейчас очень сильно ограничивает возможности для наших детей попадания вот в речевые коррекционные сады. Итак, ребенок имеет право идти в массовый детский сад и имеет право идти в коррекционный детский сад для детей по слуху. Для того, чтобы попасть в этот сад, да, в массовом саду, чтобы ребенок не сидел просто так и чтобы ему была организована какая-то помощь, сейчас придумана такая программа, что детский сад, куда идет этот ребенок, получает рекомендации от комиссии и должен написать специальную образовательную программу для такого ребенка, в которой будут прописаны занятия коррекционные, и обеспечить таким образом реабилитацию внутри садика, да, вот внутри образовательной программы. Эти программы можно посмотреть специалистам и родителям, если набрать в поисковике там на сайте, да, выйти на сайт Госреестр, ФГОС Госреестр, и там выложены разные примерные образовательные программы, в том числе для детей с кохлеарными имплантами.
То есть здесь массовые детские сады пошли по пути инклюзии, по пути массовых школ, потому что там происходит вообще точно такая же история.
Совершенно верно. Но я бы не сказала «пошли», я бы сказала, что должны пойти в идеале. Mm-hmm. Я думаю, что это достаточно непростой путь, потому что не каждому хочется брать на себя дополнительную ответственность, дополнительную работу, искать специалиста на ставку. Для одного ребенка, естественно, ставку не дают, как вы понимаете. То есть нужно тогда набирать нескольких таких деток, приглашать, ну, то есть проявлять достаточно большую активность. Но я надеюсь, что это будет развиваться и все-таки будет внедряться.
А вот интересно, должен ли детский сад и обязан ли детский сад взять ребенка, который пришел с рекомендацией после психолога медико-педагогической комиссии? Может ли детский сад официально отказать родителям?
Насколько я понимаю, теоретически нет, потому что, опять-таки повторю, у нас прописано в законе об образовании право ребенка на посещение массового детского сада, и отказать, особенно если это детский сад по месту жительства, и место в саду есть, семья стояла на очереди для того, чтобы попасть в сад, не могут. Другое дело, что могут всячески стараться такую программу не писать, обходить, там, как-то решать этот вопрос иначе, менее затратно.
Часто родители не хотят отправлять ребенка в специализированный детский сад, в детский сад для детей с нарушенным слухом, потому что боятся жестовой речи, боятся чего-то такого, что ребенок как-то будет.
Ну, потому что все же надеются, что ребенок и хотят, чтобы ребенок быстрее заговорил и хорошо заговорил, ему нужна качественная речевая среда. А считается, что в коррекционном детском саду такой качественной среды нет и не будет. Там дети плохо говорят, плохо слышат и используют жестовую речь. Вот как быть родителем в такой ситуации?
Ну, я всегда говорю, что нужно смотреть не на сад и не на программу в целом, надо смотреть на людей, да, то есть все равно человеческий фактор решает все. Безусловно, нужно среди плюсов и минусов, если мы будем сравнивать массовый садик и специальный садик, то, конечно, речевая среда лучше и качественнее в массовом детском саду, потому что там дети с нормой речи, с нормой часто произносительной стороны речи. И это важно. Это все равно, как если мы учим иностранный язык просто с педагогом, особенно если это педагог не носитель языка, и коммуницируем, да, всегда имея возможность вставить на русском какое-то слово, которое мы не помним, не знаем на иностранном языке, нам педагог поймет, кивнет, подправит. И когда мы учим язык в среде непосредственно, там, да, уехав за границу, устроившись на работу. То есть понятно, что нам труднее, но это намного-намного эффективнее. Здесь та же самая ситуация с речевой средой. Но все равно человеческий фактор имеет очень большую значимость, потому что даже среди спецсадов есть те, которые мы, как специалисты, имеющие возможность наблюдать очень большое количество детей, через наши курсы, через центр проходят практически все дети города, дошкольники, школьники, мы можем смотреть динамику. И мы, да, какие-то сады мы рекомендуем со спокойным сердцем, а какие-то не рекомендуем идти, потому что у нас, например, были прецеденты, когда ребенку с имплантом имплант просто снимали и не надевали, и ребенок был в шоке, потому что он после подключения очень стал ценить свой слух, свои возможности, которых у него никогда не было. Он плакал и жаловался маме, показывал на ушко, еще не говорящий ребенок был. И в итоге пришлось родителям из этого садика уйти бегом. Ну, позиция была вот такая у персонала. Ну, зачем? Ну, на прогулке он же может его уронить, повредить. То есть тут зависит вот тоже от персонала и от того, какое отношение и какие знания они имеют в этой области.
Как раз хочу рассказать о нашем опыте. Тимофей попал в логосад, и сначала воспитатели его прямо боялись. Это было видно. Однажды у него слетел магнит, казалось бы, просто прилепи его обратно. Они позвонили мне, сказали: Зоя Андреевна, у нас тут такое, слетел магнит. Я говорю: ну, прицепите обратно. Они: не-не, мы даже не хотим это все трогать. В общем, я приехала, и ему магнит прилепило, да. Но Тима был маленький. Вот, и в общем, прям было видно, что они его боятся.
Это как раз к вопросу о том, если родитель отдает ребенка в детский садик массовый, ну или интегрированный. Так вот, если ребенок идет в детский садик, где специалисты не знают, что такое аппарат или кохлеарный имплант, то задача родителей, на мой взгляд, во-первых, показать значимость аппарата и импланта, то есть что не носить его. Это не вариант для ребенка, что от этого зависит в том числе удобность ребенка в группе и послушность, и поведение, потому что я не слышу, я не выполняю инструкции, я не слышу, я верчусь, мне неинтересно, я не слышу, я делаю не как все и, может быть, делаю что-то не то, что делать нельзя, хотя мне сказали, а я просто это не услышал. Если воспитатели будут это понимать, они не будут лишний раз оставлять ребенка без аппарата, без импланта и будут проверять его рабочее состояние. И второй момент, как раз связанный с рабочим состоянием, родители должны просто и понятно показать воспитателю, что представляет из себя аппарат или имплант, как он работает, когда он работает, а когда не работает, что с ним делать можно, а что нельзя, как менять батарейки. То есть какие-то самые простые вещи, они должны стать для воспитателей не страшными, а понятными. И тогда, если будет обеспечен слух, слуховое восприятие для ребенка, все остальное пойдет уже легче. Вот это, мне кажется, самые важные моменты при том, когда вот вы отдаете в детский сад своего малыша.
А я еще хочу добавить, что иногда вот родители перегибают палку. Знаем мы истории, когда вот они приходят и говорят: боже, это так дорого, вот не дай бог что-то с этим имплантом, речевым процессором случится, 1,5 миллиона, и бедный воспитатель, видимо,
он наоборот его откладывает на полочку, чтобы не дай бог кто-нибудь не тронул, не упал в песок и ничего не случилось.
И воспитателю не пришлось бы до конца жизни отрабатывать имплант, поэтому да, дорогие родители, как-то постарайтесь не так сильно напирать на стоимость, да, объяснить, что это очень важно, но при этом не запугать бедного воспитателя.
Ну, здесь, мне кажется, надо найти золотую середину. Говорить о важности стоимости тоже нужно. Это не та вещь, которую можно пойти купить в магазине, как хлеб или булку. Но, конечно, да, все зависит от эмоциональной подачи. Если прямо с огромными глазами, полными ужаса говорить, то, конечно, можно заразить этим ужасом воспитателя, ему будет тоже страшно просто брать в руки такую дорогую вещь. Но знать воспитатель о том, что это дешевый предмет, и который нелегко получить на следующий день, если что-то с ним случится, нужно, потому что тогда он будет следить за тем, чтобы другие дети не срывали, не ломали, не хватали имплант там, или аппаратик с уха, и тоже бережно относились, потому что от того, как воспитатель объяснит другим детям вот эти все важные моменты, будет зависеть поведение одногруппников.
А бывали ли у вас какие-то прецеденты, когда в саду что-то такое происходило, вот именно с одногруппниками? Просто, ну, вот у Тимофея ни разу не было, чтобы кто-то как-то...
А, честно говоря, не было, чтобы именно кто-то из детей сорвал или сломал. Скорее, были оплошности самих деток, которые носят импланты, когда они могли заиграться, и имплант мог упасть с ушка, они вот не заметили, отвлеклись. То есть было такое, что пропал магнит, и какой-то мальчик его утащил себе домой, как интересную какую-то штучку, и потом вот обнаружилась, мама стала искать, спрашивать других родителей, и кто-то прислал ей фотографию и сказал, вот это вот не оно, это оказалось дома в кубиках, в коробке с кубиками у другого ребенка. Такое было. Чтобы специально вредничали, такого не было.
А давайте поговорим о плюсах и минусах более конкретно. Вот если мы говорим о массовом детском саде, то очевидный плюс – это речевая среда. А какие очевидные минусы?
Ну, какие могут быть минусы? Если ребенок не получает больше нигде никаких специальных занятий, и родители не могут обеспечить ему со своей стороны какую-то грамотную реабилитацию, то часто бывает, что ребенок начинает отставать сильно в речевом развитии. К этому может присоединяться уже вторичное отставание в психическом развитии. И такого ребенка воспитатели не знают, как вовлечь в деятельность. Дети тоже, в общем, подошли, что-то предложили, он не ответил. Не приглашают его больше в игру, и он сидит одиноко. И, в общем, ту самую речевую среду он никак не осваивает и не получает. Тут очень важно, чтобы взрослые, которые рядом с ребенком находятся, были неравнодушны и старались вовлекать его в разную деятельность, а если вот такие сидит и ладно, да, специалисты рядом находятся, то это, конечно, большой-большой минус. Ребенок никуда не двигается и никакого не получает, никакой социализации. Мы должны понимать, что реабилитация – это не только научиться говорить и слышать и учиться на пятерке, да, это не только академические знания, это прежде всего социализация и адаптация в мире, чтобы ребенок мог стать самостоятельным, чтобы он мог сам решать какие-то задачи, соответственные возрасту, а потом, став взрослым, соответственно, тоже своей жизненной позиции и своей собственной личной жизни. Если этого не происходит, то никакие даже отдельно взятые занятия по речи и слуху, если нет социализации, они не работают.
А какие у вас вообще наблюдения по поводу социализации? Что больше всего помогает детям? Семья, которая работает в этом направлении, или образовательные учреждения. Например, у нас был разговор с парнем, который учился в коррекционной школе, и он говорил о том, что потом у него были проблемы с социализацией после коррекционной именно школы. А девочки, которые учились в массовых учебных заведениях, у них никаких не было проблем.
На мой взгляд, есть опасность специальной школы. Я когда родителей консультирую по поводу выбора школы, пусть не обижаются на меня специалисты, я сторонник инклюзии, я сторонник того, чтобы КПД импланта было 100% или около того, и считаю, что возможность такая есть только в массовой среде. Я всегда родителям говорю, что, во-первых, не нужно думать, а это тот самый момент, вообще всегда говорят, что надо жить здесь и сейчас и думать о текущем моменте, да? Но когда мы выбираем школу, нам нельзя выбирать комфорт здесь и сейчас. Нам всегда нужно смотреть на дальнюю перспективу. Что будет через 9 лет и через 11 лет, если, да, если мы пойдем в эту школу или в эту. И всегда говорю родителям, что да, есть специальная школа с очень комфортными условиями, где специалисты высокого уровня будут понимать, как работать с вашим ребенком и будут принимать его особенности, да, ему будет очень комфортно. Но у нас на выходе из школы у нас нет специальных поликлиник, нет специальных магазинов, нет специальных ЖЭКов и нет специальных учреждений, где тебя с распростертыми объятиями ждут на работу. И тут начинаются сложности. Если у тебя есть хороший жестовый язык, и ты плохо понимаешь обращенную речь устную. Если ты сам непонятно говоришь, если ты в процессе школьного обучения вдруг перестал носить аппарат или имплант, а это, к сожалению, случается в специальных школах, в некоторых группах, подгруппах детей, да, это не круто носить аппарат. Давайте мы будем не как слышащие, а как глухие мы особенные. Вот, то есть вот эти моменты важно учитывать. И если вам нужна помощь специалиста, вы хотите все-таки, вы выбираете специальную школу или специальный детский садик, вы должны понимать, как организовать вне школы и вне садика эту самую социализацию. Здорово, если это многодетная семья, да, и слышащие дети, и у вас есть, где ребенку применять речевые навыки. Или вы вводите на разные кружки ребенка, где он тоже может реализовать себя и в речевом плане в том числе. Но если у него школа, все кружки тоже внутри школы, вся внешкольная деятельность, она тоже такая же, то это мало помогает социализации.
Мы поняли, что делать, если у ребенка только нарушение слуха. А как быть с детками с сочетанными нарушениями? Куда лучше пойти им?
Здесь родители, ну и с помощью специалистов, всегда должны определить, какое же нарушение самое главное, скажем так, да, какое больше всего влияет на развитие ребенка, какое мешает развитию. И тогда уже с этим определять коррекционное, скорее всего, это будет учреждение, куда отдавать ребенка. Например, если у ребенка серьезное нарушение зрения еще к слуху, да, то зрение так хорошо, как слух с помощью аппаратов и имплантов не компенсируется. Возможно, это должен быть садик для слабовидящих детей. Если это какие-то серьезные двигательные нарушения, которые мешают ребенку развиваться, и в том числе какая-то из-за этого есть спастика речевого аппарата, которые мешают научиться говорить, то, естественно, это должно быть профильное учреждение по двигательным нарушениям. Тут важно определять, что мешает ребенку больше всего в его развитии, и по этому пути идти. Но, скорее всего, конечно, когда у ребенка несколько проблем, а не одна, и нужна помощь нескольких специалистов, есть смысл для родителей выбирать коррекционный детский сад. Конечно, здорово, когда специалист, любой специалист, неважно, на кого он учился, готов в связи с изменяющимися условиями работы развиваться и учиться. Родители могут, ну, деликатно, аккуратно порекомендовать специалистам какие-то интернет-источники, какие-то, может быть, принести и подарить книжки научно-популярные, связанные с проблемой слуха. Здорово, если специалисты не будут говорить: нет, я на это не учился, я это все читать не буду, я это все не знаю. Да? Всегда можно узнать. Мы живем в такую эру, мы живем в эру интернета, узнать можно все. Сейчас очень много бесплатных вебинаров, семинаров, разных площадок, где можно получить эту информацию. То есть мне кажется, что если родитель деликатно поможет воспитателям и специалистам в поиске такой важной и нужной информации, и они эту информацию возьмут, это будет прекрасно. То есть никогда обучение, никогда наше развитие, оно не бывает лишним. Всегда важно узнавать что-то новое и расширять свои горизонты и понимать, что если ты можешь договориться с ребенком, у которого есть проблемы со слухом, научить чему-то ребенка, у которого есть проблемы со слухом, то со слышащим ребенком тебе в 2-3 раза будет легче уже, да, легче ему что-то объяснить понятно, доступно и эффективно.
Какие специалисты и как часто занимаются с детьми в разных садах?
Но здесь нужно смотреть на программу сада. Если это массовый садик, то чаще всего это воспитатели, и у них есть какая-то программа, которую они реализуют, в которую входит и зоодеятельность, там, может быть, физкультура, музыкальные занятия. Часто бывает, что если сады организуют дополнительную логопедическую помощь, я знаю, что и в массовых садах бывают либо ставка педагога, логопеда, либо приходящий логопед, как минимум, который осуществляет диагностику и дает рекомендации получения лог-помощи уже в каких-то там социальных центрах реабилитации. Если говорить про специальные детские сады, тоже мы можем посмотреть на сайте, у каждого сада есть образовательная программа, родители могут с ней ознакомиться. Если это сад компенсирующего вида, то бывает, что там работает помимо, допустим, логопеда еще дефектолог. Или если дети есть с нарушенным слухом, это может быть еще и сурдопедагог, и, соответственно, все эти специалисты по программе берут вашего ребенка на занятия, если ему показаны такие специалисты по программе.
Вот, допустим, возьмем ситуацию, когда с ребенком работают специалисты, все хорошо, у него логопед, дефектолог. Могут ли родители расслабиться, выдохнуть и все переложить на детский сад? И вообще, насколько они должны быть вовлечены в реабилитацию своего ребенка?
Но здесь важно следовать принципу обеспечить максимально необходимое и не делать избыточно. То есть ребенок не должен все время заниматься, все время учиться и находиться все время в какой-то образовательной деятельности. Это очень тяжело. Ребенок должен играть, ребенок должен развиваться, видеть что-то интересное, захватывающее, познавать мир. Но и не обращать внимания, там все сделают за вас специалисты, это иллюзия, потому что даже если мы посмотрим, в сутках 24 часа специалист по санпину взял вашего малыша на 15 минут, на 20 минут на занятия, а все остальное время там вы находитесь с ребенком или там часть его в свободной деятельности, это понятно, что динамика не может проходить за 15 минут из 24 часов. Конечно, родители должны держать руку на пульсе, получать задания от специалистов, заниматься дома, играть с детьми, развивать их в общекультурном плане, да, то есть водить в музеи, в театры, на игровые площадки, не бояться коммуницировать их с другими детьми. Это все, конечно, родительские задачи. Наращивать культурный пласт – это тоже родительская задача. Вот. Если же вы видите, что, допустим, занятий, ну, по той или иной причине в садике коррекционных не хватает, то, возможно, есть смысл поискать дополнительные возможности для занятий. Ну, вот это как раз именно включение необходимости, да, то есть не избыточности, но необходимости. У нас есть сейчас в городе, в каждом районе социальные реабилитационные центры, где занимаются, допустим, дефектологи, психологи, логопеды. Чаще всего вот эта группа специалистов. В некоторых центрах таких есть сурдопедагоги. Но очень важно не уйти в другую крайность. Очень важно родителям переключаться и не входить в роль учителя, такой Марьи Ивановны, да, для своего ребенка. Потому что это очень заметно, когда мама взяла на себя вот эту роль, она старается, она активно ребенка учит, учит его там 23-24 часов в сутки, да, и такие дети приходят на занятия грустные, убитые, с потухшим взглядом, ничего не хотящие, да, им ничего не интересно, потому что это невозможно учиться все время, понимаете? И если у тебя мама Марья Ивановна, да, все время, то ты не можешь дать слабину, потому что никто из нас не может подойти к учителю и сказать: «Можно я не буду делать задание, а? Ну, я сегодня устал, да?» Или: «А давай мы не будем сегодня вот это делать, потому что меня Васька пригласил на день рождения». То есть мы не можем Марье Ивановне это сказать, да? Мама должна быть мамой. И я вот, например, сама как специалист, я своего ребенка водила к логопеду, абстрагировавшись от того, что я там тоже что-то могу, потому что я поняла, что со мной дочка просто вот она не хочет, она хочет видеть маму дома после садика. Она даже не сразу задание логопеда делала со мной, а только когда она чуть-чуть там где-то в уголке поделает, у нее начинает получаться, она ко мне приходила, и мы дальше делали вместе, да, и вот это было важно. И динамика была очень большая. За год мы справились со всеми проблемами речевыми вот в тот момент. Но вот это важно. Важно мамам понимать, опять-таки, золотая середина – наше все. Нельзя не заниматься, безусловно. Ну, как и с обычным ребенком, да? Откуда берут спецзапущенные дети? Когда родители думают, что кто-то за них все сделает. И нельзя заниматься все время. Надо давать ребенку заниматься чем-то, что приносит удовольствие, радость жизни, развивает его в других каких-то направлениях, потому что речь и слух – это не наше все.
А как понять родителям, что в какой-то момент, например, занятий в детском саду недостаточно? Где этот красный маячок? Когда? Через год, например, родитель должен заметить, что ребенок не говорит? Или вот в какой момент волноваться?
Ну, мне кажется, что это из серии «Одна голова хорошо, а две лучше». Во-первых, мы можем, у нас замыливается глаз, и у специалистов, которые видят вашего ребенка, каждый день тоже может замылиться глаз. Для этого существуют, например, реабилитационные курсы в нашем центре бесплатные, да, куда можно ребенка привести, и специалисты со стороны могут посмотреть на динамику вашего ребенка, на развитие относительно нормы, посмотреть, что западает, а что здорово идет, просто помочь в каких-то направлениях развития, которые идут медленнее или труднее. То есть мне кажется, что есть смысл показывать, например, каким-то специалистам, не обязательно там в нашем центре, да, ну просто наш центр один из немногих, который предоставляет эту помощь бесплатно. Можно сходить и к какому-то, в какой-то хороший частный центр развивающий и показать специалистам своего ребенка. Потом опять-таки мамы не сидят в изоляции, они же общаются с другими родителями, у вас есть прекрасные сообщества, вы можете видеть развитие других детей. И да, да, никогда не надо сравнивать своего ребенка с чужим Васей или Петей, но тем не менее отслеживать динамику, если вы начинали вместе, имплантировались вместе, допустим, лежали в одной палате, и вы видите, что Вася там шпарит фразами, а ваш ребенок не может запомнить несколько слов, наверное, есть повод тогда поволноваться и сделать что-то еще, ну вот не сравнивая, прям вот хочу, чтобы был как Вася, да, но наблюдая какие-то общие тенденции в развитии детей.
Но есть еще такие родители, которые они и не Марья Ивановна, и не те, кто думают, что можно переложить ответственность на детский сад, но они стараются максимально сделать для ребенка и находят огромное количество занятий для него, и все равно волнуются, что ребенок недостаточно хорош, и, возможно, они чего-то вот не успевают делать. Мы как-то с Зоей консультировали прекрасную пару, они делали просто ну, невероятные вещи для своей дочери и волновались, что делают недостаточно. Как вот успокоиться?
А здесь очевидно, что родители просто не принимают своего ребенка до конца. То есть это вопрос, наверное, к психологу уже. Потому что если родители приняли проблему ребенка, приняли, что у него есть такая проблема там, со слухом, например, соответственно, с речью, и начали что-то делать, и они спокойно относятся, они просто учатся радоваться его успехам. Они не стараются сделать из него кого-то, они не стараются его переделать, да, дотянуть до чего-то. Вот эти вот все моменты – это как раз маркеры неприятия. Когда я хочу вот тут подложить, тут доделать, тут вот чтобы было вот так, вот это мне не нравится, вот это не устраивает, кажется, он опаздывает в развитии там, а он уже вот там я планировал, что через месяц будет уметь то-то, то-то. То есть вот это как раз такие вот маркеры, индикаторы неполного приятия ситуации. Тут надо поработать просто взрослым с собой, с принятием ребенка.
Да, мне кажется, ребенку тяжело чувствовать себя какой-то медицинской проблемой, которую все время пытаются исправить, починить, сходить туда-туда, когда полениться, когда там полежать.
Да, безусловно, на самом деле. Здесь еще такой момент. Мне кажется, что тут родителям нужно не фокусироваться только на развитии, опять-таки, слуха и речи, а понаблюдать за ребенком, посмотреть, что его интересует, в чем он талантлив, потому что все дети талантливы, безусловно. Я не видела за свои 25 лет работы ни одного неталантливого ребенка. Каждый умудрялся чем-то меня восхитить, показать какой-то навык, которым я хуже него, да, допустим, кто-то здорово рисует, кто-то здорово двигается, кто-то здорово что-то показывает, кто-то, ну, в общем, масса-масса есть всяких талантов у наших детей, их важно раскрыть. И в этом они будут сильнее других. И это может и родителям тоже помочь, и принять ребенка, гордиться ребенком, восхищаться ребенком полноценно, потому что это действительно будет его сильная сторона, которую можно вкладываться, развивать, и как знать, может быть, она станет в дальнейшем частью его профессиональной деятельности. Самое главное здесь понимать, что жизнь у нас одна, у нас нет черновика. Мы не можем думать так, что вот сейчас я научу его быть как все, да, вот доведу его до нормы, а потом мы тогда пойдем в художественную школу, в музыкальную, там вот в спорте, но сначала вот чтобы он стал, в кавычках, нормальным. Нет у нас такой возможности. Мы можем всю жизнь чему-то учиться и умереть, так и не научившись. Нам важно эту жизнь прожить счастливо, развиваться, развивая свои таланты, навыки. И поэтому, конечно, и плюс мы помним про социализацию. А где? Где реализовывать речевые навыки? Где реализовывать слуховые навыки? В каких-то коллективах детских, правильно? Это не обязательно должен быть детский сад или не обязательно должен быть только детский сад. Это может быть спортивный кружок. Наши дети очень часто успешны в спорте, потому что, например, вот одна моя ученица дважды олимпийская сурдочемпионка по многоборью. Куча есть у нас ребят, которые занимают первые, вторые, ну, в общем, призовые места в теннисе, в плавании, в футболе. Очень много видов спорта, которые нашим детям доступны. Это могут быть какие-то художественные направления. Тоже очень много моих учеников закончили художественные школы, продолжили свое профобразование по этому направлению. Это и роспись по батику, и архитектурные направления, и художественные школы. Кто-то учится в Мухинском, кто-то на дизайнера, компьютерный дизайн, ландшафтный дизайн доступен, да, в дальнейшем нашим детям, которые хорошо рисуют и хорошо представляют себе, там, хорошо умеют конструировать, например, да. Вот, это может быть какое-то направление там, художественной гимнастики. Например, у нас есть совершенно чудесная девочка, которая поражает воображение своими цирковыми выступлениями, своей гибкостью, да, заняла призовое место на российском конкурсе «Образ». Вот, то есть на самом деле наши дети и там реализуют как раз и свои речевые навыки, потому что они общаются с детьми, они слушают тренера, они должны, как все, понимать инструкции на тренировках, на занятиях, на уроках. И это здорово помогает в развитии пресловутого слуха и речи. Вот. Но плюс, какой большой, огромный плюс я вижу в этих внешкольных, внесадиковых занятиях, что да, наши дети не всегда могут быть в школе лидерами там, по русскому языку, по математике, да, то есть по какой-то академической деятельности. Да, они не обязательно будут отличниками, хотя у нас, например, есть девочка, которая золотой медалью закончила школу в том числе, да, то есть нашим детям все доступно, и это тоже. Но зато у них будет какая-то сильная сторона, в которой они могут себя проявить и завоевать таким образом авторитет класса, авторитет друзей, ребят во дворе, неважно кого, да, они могут себя проявить, ну да, я говорю, твоя моя пошел за булкой еще пока, да, но зато смотри, чего я умею. Я могу шикарно рисовать, делать анимированные мультики, крутить сальто, да, быстрее тебя в 4 раза бегать. В общем, это все впечатляет, это на самом деле помогает завоевывать авторитет гораздо больше, чем академическая деятельность.
Марина Геннадьевна, нарушение слуха – это страшно?
Ну, на самом деле, для родителя, который узнает о какой-либо проблеме со здоровьем своего ребенка, конечно, это страшно. И это нормально реагировать гореванием, реагировать шоком, стрессом на такое известие. И тут самое главное – найти в себе силы, пережить вот этот кризис, пережить этот шок, принять эту ситуацию и начать действовать. Пока ты не начнешь действовать, горе будет давить очень сильно. Ты будешь расстраиваться, у тебя все силы будут уходить на переживание проблемы. Как только ты начинаешь что-то делать, начинается перераспределение вот этих вот сил, горевать становится некогда. И когда ты видишь, что, ну, обернешься вокруг, пообщаешься с людьми, у которых есть тоже такая проблема, и ты видишь, что решение есть, что никто не умирает и не сидит там в интернатах одиноко и несчастно, а благодаря тому, что технологии идут вперед, вообще реабилитация по слуху, мне кажется, она вообще находится в хедлайнерах, да, то есть импланты, аппараты здорово помогают людям реабилитироваться. И это страшно, но не смертельно, наверное, вот так мы скажем, да, потому что я сама мама, которая, я не пережила там проблему с ребенком по слуху, но зато я в 4 года, когда моему ребенку было, узнала, что, например, она не видит практически одним глазом, да, и у нас была достаточно такая долгая реабилитация зрения, и вот я помню этот период, когда ты не знаешь, куда тебе податься и что тебе делать, ты плачешь, тебе плохо, тебе страшно. Как только ты начинаешь что-то делать, тебе некогда. плакать. Вот, и я знаю, что кто вкладывает свои силы с любовью в своего ребенка, у того все будет хорошо.
Это был подкаст «Не понаслышке» о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали основатели «Я тебя слышу», я Зоя Бойцева.
Я Алла Малабил.
А также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.